Привет, интернет! Это 7-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам» и его тренд-вотчер Павел Рошаль. В подкасте мы на еженедельной основе разбираем новости, тренды и технологии из диджитал-сферы. Вместе пытаемся понять, как можно адаптировать тренды под бизнес. В этом эпизоде мы обсудим все нововведения Apple, возвращение к старым консолям, продвижение приложений в Рустори и многое другое. Погнали! Конечно же, самая большая новость прошедшей недели — это World Wide Developer Conference от Apple, или WWDC, если говорить проще. По традиции, Apple представили обновление своих операционных систем, по которым давайте очень быстро, кратенько пройдемся, потому что там очень большое количество всевозможных фичей представили. Пройдемся по самым основным. Начнем с Mac. Наверное, нововведение которого действительно давно не хватало. Непонятно, почему Apple только сейчас решили его сделать. Оно называется Stage Manager. Значит, нововведение позволяет объединять все программы по папкам, то есть когда открывается пункт управления, то раньше все задачи были разбросаны по экрану и казался большой месс. Теперь же это будет объединяться в стопки, как сейчас на macOS как раз объединяются какие-то файлы одинакового разрешения, они становятся такими мини-стопками, которые можно открывать и в дальнейшем находить все приложения. Либо это можно группировать по задачам. Например, вы работаете с каким-то видео, вы группируете все задачи, точнее все программы под это видео в одной папочке, и там дальше работаете очень удобно, потом переключились на личные задачи и продолжаете обратно. То есть ничего не отвлекает, очень понятная функция для фокусировки. Вопрос, почему это не появилось раньше. Наверное, самый большой, и что я буду говорить по поводу всего, что презентовали Apple, почему это не появилось раньше, потому что такие функции как будто бы должны были появиться намного раньше. Значит, Apple обновили Spotlight, теперь там можно при помощи пробела быстро смотреть приложение. Непонятно, почему этого не было раньше. И, наверное, фича, которую я ждал больше всего и которой мне не хватало во всех почтовых приложениях, это возможность отменить только что отправленное сообщение, потому что письмо, точнее. Когда ты отправляешь его и потом понимаешь, что ты ошибся и в имени, и фамилии, либо еще какую-то ошибку допустил, а здесь ты можешь отменить, редактировать, отправить еще раз. Блин, Apple, очень крутое. Почему вы не сделали это раньше? Вы бы уже стали самым лучшим почтовым отправителем. Вопрос, работает ли это только с iCloud, или это работает с каждой почтой, просто это задерживается где-то у Apple. Это нужно будет изучить, когда уже выйдет бета и когда уже выйдет полноценная macOS. Но это фича действительно ожидаемая мной многое время. Значит, Apple добавили, что теперь в Safari ты можешь делиться ссылками, и это не то, что ты отправил ссылку где-то в Телеграме, другой человек открыл, ты можешь прямо в Safari видеть, что с тобой человек сидит по этой ссылке, и потом ты можешь созвониться с ними или написать в мессенджере. Не знаю, насколько это будет действительно пользоваться спросом, потому что как будто бы люди привыкли отправлять в мессенджерах все ссылки и в дальнейшем там обсуждать. На самом деле большой упор в презентации был на двух вещах. Первое — это вот эта некая коллаборация, когда мы будем дальше говорить про iPad, там практически все теперь можно коллаборировать, то есть некий share play, когда ты с разных устройств взаимодействуешь и можешь работать или общаться вместе, играть вместе, заниматься какими-то делами. Не знаю, насколько люди привыкли к такому общению и насколько это будет действительно востребовано, потому что кажется, что для этого используются все сервера Apple, которые только существуют. Будут ли пользоваться этим люди — большой-большой вопрос, но посмотреть, как это будет выглядеть в реальной жизни, но мне кажется, что фича и вообще вся история с коллаборацией пока сильно не полетит, потому что тут нужно менять представление людей. Значит, фича, которой, наверное, не хватало, и то, что они сделали, это просто очень умно, и почему этого не сделали раньше, тут вопрос. Значит, сейчас у Apple есть связка ключей, это достаточно удобный сервис, где все пароли хранятся, и когда ты пользуешься как раз экосистемой, то есть на айфоне забил этот пароль, потом зашел с Mac, с iPad, то сразу весь пароль подтянулся. Теперь же они сделали обновление, сделали приложение PS Keys. Это новый менеджер паролей, который стал еще более надежным, то есть теперь ты не только Face ID и Touch ID, но еще и при помощи пароля, QR-кода, можешь пользоваться паролями. Самый большой плюс — это то, что теперь авторизацию можно делать и через Windows компьютеры. Скорее всего, можно будет установить какую-то приложеньку и в дальнейшем при помощи твоих каких-то биометрий, либо пароля, либо еще каких-то данных, как раз пользоваться паролями. Это еще больше втягивает как раз в экосистему Apple то, чем они занимаются уже долгие годы. Значит, конечно же, Apple рассказали, что можно играть на Mac'ах. Вопрос, будут ли играть на Mac'ах, непонятен. Конечно, M1 и M2, забегая немного вперед, которые представили, они теперь супермощные, и игры действительно выглядят прикольно. Но обычно все игры, которые презентовали на WWDC, либо на других презентациях Apple, то они обычно далеко не летали. Значит, то, что непонятно, зачем придумали, точнее, понятно, почему придумали, Apple часто критиковали за то, что камера очень плохая, фронтальная на MacBook'ах, и плохое качество связи в том же Zoom, FaceTime, и они придумали гениальное решение. Они сделали подставку, которая крепляется на ноутбук, и на которую ты крепляешь свой iPhone, и, получается, снимаешь задней камеры. Ты можешь снимать свои клавиши, когда что-то лежит у тебя на столе, либо можешь снимать себя при помощи камеры айфона. И фишка в том, что она коннектится, синхронизируется и создается эффект боке, который как раз при помощи портрета делается, студийные съемки, когда вокруг все мылится, темнится, а у тебя лицо, допустим, подсвечивается. Очень удобно, интересно, что они сделали это при помощи подставки. Почему не добавить туда какую-то современную крутую камеру? Наверное, из-за этого бы стоимость ноутбуков сильно выросла. Наверное, из больших функций это и нововведений, и держалки для телефона. Это все, что хочется отметить. И остальные приложения, наверное, мы, точнее, остальные функции обсудим сейчас чуть дальше, когда будем обсуждать iPad и iOS. Apple представили M2, никто не ожидал M2, они показали, что это самый новый, самый классный чип. Наверное, если есть люди, которые завидуют цифрам, то они могут посмотреть это в интернете. Могу сказать, что он действительно стал мощнее, чем компьютер на M1, у меня как раз компьютер на M1, и, наверное, мой, конечно же, превратился в тыкву и стал никому не нужным, но это скорее шутка, потому что M2, конечно, мощнее, но могу сказать, что для повседневных задач M1 схватало с головой. Ну и, конечно же, M2 нужно поместить в какой-то классный ноутбук, поэтому был презентован новый Air с обновленным дизайном как раз на M2 и с синим корпусом. Теперь он выглядит так стильно, классно, молодежно, летает, творит, и можно открывать и Photoshop, и любые другие творческие программы. В целом, на M1 это можно было сделать. Теперь, если на M2 это будет работать еще быстрее, еще на более новом современном MacBook'е, это, конечно, круто. Значит, что хочется отметить. Во всех тестах, которые показывали с M2, они сравнивали это все с M1. И, конечно, показывали большой прирост по сравнению с первой версией. Но хочется сказать, что не было сравнения с M1 Pro. И мне кажется, что чип, который M1 Pro и M1 Max, они в разы быстрее и круче, чем M2. И M2 это будет некая история для планшетов, там, для iPad, для MacBook Air, для MacBook Pro, который будет в линейке таких не сильно профессиональных чуваков, условно говоря. Ну, то есть, кому не нужен сильный рендер или большая производительность, большие мощности, вот, которым нужен просто мощный ноутбук. Версия Pro и Max, они будут как раз для профессионалов, и, скорее всего, осенью, либо уже в следующем году нас будет ждать M2 Pro. И там, наверное, мы уже просто улетим в космос. Непонятно, на самом деле, зачем нужна такая мощность ноутбуку, печатной машинке, но оставим это за скобками. Наверное, то, что ждали больше всего и что ждут на каждой презентации Apple, это, конечно же, iOS, потому что айфонами пользуется большое количество людей. Можно сказать, что, опять же, я возвращаюсь к той идее, что Apple, почему вы не добавили это раньше? Значит, 2 года назад, как вы помните, были презентованы виджеты на айфоне, и теперь эти виджеты появились на экране блокировки. То есть, когда ты открываешь, то там теперь можно увидеть какие-то виджеты, то есть, насколько заряжены твои гаджеты, то есть, там отображаются часы, можно добавить акции, для примера. Я думаю, что виджеты как раз для экрана входа будут давать возможность разработчикам делать. Теперь можно менять цвет, шрифт часов. То есть теперь можно сделать полностью кастомизированный экран, но с другой стороны все равно нельзя поменять кнопку фонарика и кнопку камеры. То есть что-то можно кастомизировать, что-то до сих пор нет. Видимо, Apple не готовы дать полный доступ ко всем своим фичам и тому, что у них есть. Хочется сказать, что самое прикольное, что появилось на экране блокировки, это то, что теперь он предлагает тебе фотографию какую-то и понимает, где находится человек. И теперь время оказывается как будто бы за человеком. И тем самым они показывают, что твоя картинка важнее, чем время и все, что происходит вокруг. Ну и уведомления переехали вниз. Наверное, визуально это все выглядит прикольно. Особенно если учитывать, что теперь уведомления внизу и поиск теперь Spotlight находится внизу. То есть они вначале растили айфоны до таких размеров, что пальцы перестали у людей дотягиваться наверх, а теперь просто перенесли все вниз. Удобно? Наверное, да. Тут вопрос такой, почему, когда представили виджеты, нельзя было сделать эти же виджеты сюда, скорее всего, это все супермаркетинг от Apple. Мы вот сейчас представили виджеты 2 года назад, потом улучшили виджеты, теперь виджеты можно на закрытом экране. Потом нас будет ждать полностью кастомизированный экран, можно вместо камеры будет убрать или сделать что-то еще. Маркетинг Apple, и каждый год надо же что-то показывать, какие-то вау-фичи, вау-продукты. Закончили, наверное, с внешним видом. В основном визуально iOS внутри не поменялось. Из изменений тоже изменили почту, как и на macOS, хочу сказать, то же самое и на iPad. То есть можно теперь редактировать и отменять сообщения. iMessage стали более умными, но вроде как iMessage'ами пользуются больше за границей. У нас не такой популярный сервис. Хочется сказать, что изменили считывание по картинкам. Теперь там добавился в том числе и русский язык. И интересная функция добавилась в фотографии. То есть, если у вас есть фотография, допустим, какого-то объекта, то вы можете скопировать объект с этой фотографии и отправить его в PNG. То есть, он будет без фона, и это такая интересная история в том плане, что ты можешь сфотографировать себя, сфотографировать какой-то объект, не нужно вырезать фон, и теперь при помощи искусственного интеллекта как раз фотографии обрабатываются лучше. В этом плане круто, потому что раньше требовалось пользоваться кучей разных программ для того, чтобы вырезать фон. На самом деле, еще не идеально вырезает фотографии, еще есть какие-то косяки и огрехи, но мне кажется, что искусственный интеллект быстро всему научится. Большой упор Apple уже несколько лет делает на безопасности, они продолжают делать упор на безопасности. Хочется перейти к Apple Pay и Apple Wallet. Во-первых, добавили очень классную функцию Pay Later. Наверное, россиянам она знакома скорее как долями или сплит от Тинькова и как раз Яндекса. Это сервис, который позволяет оплачивать с каким-то промежутком. То есть раз в 2 недели или раз в неделю у тебя будет списываться определенная сумма. То есть это некая рассрочка, которая делит твою покупку на 4 части и потом каждую неделю списывает у тебя как раз часть от твоей покупки. И теперь эту функцию добавили прямо внутри Apple Pay. Значит, когда ты пытаешься что-то оплатить, у тебя есть выбор, оплатить полностью или pay later. Оплатить позже, как раз ты его выбираешь. Скорее всего, эту функцию должны подключить банковские эквайры, которые существуют, и должны подключить как раз разработчики того приложения, в котором можно совершить покупку. Apple говорят о том, что это открытый API, и, видимо, теперь они будут в большей степени, точнее, у них уже сейчас была карта, которая как раз давала большое количество возможностей, Apple, видимо, отправляется в направление финтеха, теперь это тоже сервис, который будет продолжать это направление. Это сейчас очень сильно, мне кажется, напоминает в каком-то плане Яндекс.Банк, потому что они тоже вначале создали счет, потом сплит, и вот развиваются в этом примерно направлении, создавая свою некую экосистему, хотя о том, что экосистеме нужны деньги, которые будут крутиться как раз внутри этой экосистемы, говорилось уже очень давно, и китайцы, мне кажется, со своим WeChat'ом это давно поняли, что нужно перекрутить туда счет. Apple как раз идут на этом направлении, и такая функция уже обсуждалась, точнее, следующая функция, которая обсуждалась, это платить при помощи телефона, то есть при помощи NFC, если установлено там приложение, ты можешь вбить какую-то сумму, и человек прикладывает свой Apple Pay к твоему телефону, и сразу происходит оплата, то есть телефон становится неким эквайрингом. Что хочется сказать, блин, круто, но с другой стороны, пока Apple Pay недоступен в России, и непонятно, когда будет доступен в ближайшее время, поэтому если у вас есть международная карточка, то, конечно же, стоит это попробовать. Если же пока нету, и пока еще мир не начал вновь работать на Apple Pay, то, конечно же, мы будем лишены этих функций и будем довольствоваться теми функциями, которые предоставляют российские компании. Обновили карты, обновили спорт, но, наверное, это не столь интересно для российской аудитории, скорее это интересно в Америке. Apple также добавили возможности family sharing, то есть когда ты делаешь какие-то фотографии, то они сразу же попадают в альбом семьи, главное, чтобы это не было что-то кринжовое. Значит, два обновления, которые могут принести будущее направление, в которое отправляется Apple. Значит, во-первых, это дом. То есть они и так развивали умный дом направление, это когда было отдельное приложение и сценарии. Когда ты прям внутри мобильного приложения мог задать сценарий, когда ты возвращаешься домой, либо происходит какое-то действие, то включается свет, и подключал таким образом большое количество всевозможных устройств, которые в дальнейшем были внутри HomeKit. Значит, сейчас они добавили поддержку протокола Matter, который позволяет облегченно подключать устройство, то есть теперь настройка умного дома будет еще более простым действием. Также они переработали, понятное дело, приложение «Дом», ну и сделали возможность отслеживать, что же происходит в доме. И кажется, что в ближайшее время нас может ожидать еще несколько гаджетов, то есть сейчас уже есть колонка HomePod, которая позволяет управлять домашними устройствами. Возможно, нас ждет еще какие-то устройства от Apple, хотя обычно Apple этим не занимается, и вроде сейчас настраивают только систему умного дома внутри с другими производителями, но, возможно, нас ждет что-то в этом направлении. Значит, второе направление — это CarPlay. Тут уже интереснее. Они не обновлялись несколько лет, но в целом это было достаточно удобной мультимедиа-системой, когда ты подключал свой iPhone, и сразу вся информация с твоего iPhone передавалась в машину, и в машине ты мог пользоваться всеми теми же функциями, и, как говорят Apple, что большинство людей хотели купить машину только для того, чтобы пользоваться там CarPlay. И сейчас они полностью обновили CarPlay и сделали его кастомизированным. Теперь он может меняться, показывать скорость. Менять его можно по цвету, по формату, выводить любую информацию в CarPlay. В общем, все меняется, все очень кастомизировано, все очень круто и понятно. И есть планшет, который как раз можно использовать, и есть панель, на которой это все будет отображаться. Сейчас Apple говорят о том, что вначале это будет доступно у самых, наверное, крупных и известных брендов, таких как Mercedes, Nissan, Jaguar, Audi, Honda, Infiniti и многие-многие-многие другие. Что хочется отметить, обычно Apple всегда идут в сторону своих железяк. Ни одним софтом они существуют, они обычно идут в комплекте. И уже было несколько лет слухи о том, что Apple разрабатывает свою машину. И как будто бы, когда они показывали эту панель и эту тач-панель и экран, это очень напоминает историю с тем, что в ближайшее время нас может ждать анонс, потому что вся та кастомизация, которую они дают сейчас, и весь тот экран, который они презентовали, и как это все выглядит, это чем-то напоминает Теслу, и, возможно, это как раз будет чем-то будущим. Пока, конечно, это не ясно. Мне кажется, что Apple до своей машины еще ехать и ехать. Но в целом, почему нет? Как будто бы это может произойти уже в несколько лет. Я уже говорил о том, что может быть презентован шлем виртуальной и дополненной реальности от Apple. На этой презентации WWDC, конечно же, это не произошло, потому что здесь больше такие софтверные обновления, то есть когда обновляют ОСи, чем какие-то гаджеты. Скорее, этот гаджет все-таки покажут, если покажут, то это уже в сентябре, как некое One More Thing, как любил Стив Джобс, когда презентуют какие-то уникальные классные продукты, как были представлены часы. Значит, понятное дело, что еще обновили WatchOS и iPadOS, там появились новые циферблаты, появились новые возможности. iPad, по слухам, должен был стать ближе к ноутбукам, но пока еще обновления к этому не пришли, но в любом случае iPad становится более универсальным и, возможно, как компьютер-устройство, поэтому, может быть, к этому придет еще через несколько лет, и сейчас это только некоторые шаги. На этом, наверное, по поводу WWDC все. Я и так уже очень много наговорил того, что там произошло, и, скорее всего, не упомянул еще какие-то функции, такие как новые мемоджи, которые стали более качественными, то, что Apple Watch начали собирать еще больше информации, что появились быстрые записи для того, чтобы что-то зафиксировать, и, конечно же, возможность улучшить звук при помощи сканирования своего уха. Это тоже нужно протестировать. iOS будет от SE и выше телефонов, поэтому в целом нужно подождать iOS 16, iPadOS 16 и macOS выйдут уже совсем скоро, скорее всего, в сентябре, как обычно это происходит, после анонса нового iPhone 14, про который мы поговорим уже ближе к делу, потому что там, говорят, будет пушка, когда зашьют камеру под экран. Вообще, как это так может быть? Ну что, переходим к следующим новостям. Закончили с Apple. Ладно, не закончили с Apple. Еще одна новость, честно, про Apple. Значит, с осени 2024 года все смартфоны должны будут продаваться на территории ЕС с Type-C. Значит, в чем фишка? Ребята решили, что должен быть один некий стандарт для того, чтобы всем пользователям было удобно. Действительно, пользователям должно быть удобно, но тогда придется всем подстраиваться под этот новый стандарт, и смартфоны другие просто не смогут продаваться. Как мы знаем, iPhone сейчас продаются с Lightning, и при помощи Lightning они зарабатывают огромные миллиарды денег, потому что и это их собственная разработка, а USB-C они будут покупать. И в итоге они не будут зарабатывать на каждой продаже iPhone и проводов, которые как раз они сейчас продают на этом Lightning. Но это будет только осенью 2024 года, поэтому у Apple есть еще куча времени для того, чтобы, значит, в 2022 году презентовать новый iPhone на Lightning, а в 2023 году презентовать iPhone на Lightning, и потом в 2024, скорее всего, презентовать, может быть, какую-то версию iPhone специально для ЕС на Type-C, либо вообще перейти на Type-C, потому что в целом для пользователей Type-C это удобно, и сейчас есть большое количество устройств уже, которые используют Type-C. Это удобный, быстрый способ передачи, намного быстрее, чем Lightning, но зато Apple не будет зарабатывать деньги. Но я думаю, что ребята придумают какую-нибудь носимую электронику, как, конечно же, очки, и сделают свой разъем и продолжат зарабатывать на этом. Ну что, наконец-таки мы можем пообщаться по поводу метавселенной. Ушли от Apple. Значит, в прошлом эпизоде, и в прошлых, точнее, эпизодах, я говорил о том, что Spotify запустил свой остров в Роблоксе. И, конечно же, Gucci не отстает. У них есть свое виртуальное пространство Fold, которое они сейчас активно развивают. И в мае 2021 года, получается, год назад, они запускали временное пространство Gucci Garden, которое за 2 недели собрало 20 миллионов игроков, что очень-очень хороший результат для такой короткой акции. Ну и сейчас они объявили о том, что они запускают свой Gucci Town. В Gucci Town можно будет поиграть в мини-игры, ну что очень похоже, конечно же, на Spotify Island, купить виртуальную одежду от Гуччи бренда и сходить в виртуальное кафе, что достаточно похоже на тот функционал, который есть сейчас. Хочется сказать, что Roblox собираются как раз помогать им в развитии, Gucci тоже помогает, точнее, Gucci будет продвигать, как мне кажется, свой существующий виртуальный мир Fold, потому что в пространстве Gucci Town уже есть плаза с таким же названием. Вообще прикольно, как Gucci переориентируется в направление метавселенной и веба 3.0, и теперь они уже продают полноценную одежду. Конечно, Gucci славится своим качеством и своей технологичностью, подходом к новым вещам. Вот, посмотрим, как это будет дальше развиваться. А Roblox большие молодцы, они, видите, уже вторая крупная компания. На самом деле их больше, это просто те, которые мы с вами обсуждали в подкасте, которые так или иначе интегрируются в Roblox, тем самым привлекая новую разнообразную аудиторию. Кто бы мог сказать, что пользователи Gucci зайдут в Roblox, но это происходит, и why not? В прошлом эпизоде мы уже говорили о том, что сейчас происходит некое сокращение штатных сотрудников в Америке, и это продолжается. Теперь это происходит у Теслы. Илон Маск задумался о сокращении 10% штата из-за плохого предчувствия, как он говорит, по поводу экономики. Значит, сейчас в компании работает 100 тысяч человек. Видимо, 10 тысяч человек останется без работы в Тесле. Но это пока только слухи. И пока мысли, как я уже говорил, что, возможно, мы готовимся к новому доткому, и я в тот момент говорил о том, что это может быть, то есть все ожидали со стороны криптовалюты, но, видимо, это происходит со стороны стартапов диджитальных, и хочется сказать, что в криптовалютном мире примерно такая же ситуация, потому что на фоне серьезного спада на рынке криптовалют и выручки Coinbase объявила о заморозке найма сотрудников. То есть сейчас компания перестала нанимать и будет заниматься тем, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы. Поэтому действительно нас в ближайшее время ждет какой-то кризис, если такое количество специалистов окажется на рынке, то темп развития экономики, темп развития компаний, скорее всего, очень сильно упадет, что приведет к каким-то экономическим последствиям, поэтому будем готовиться, будем наблюдать, пока в России подобного тренда не замечен, точнее, он был замечен еще в марте подобный, но он был на других условиях, как я уже и говорил до этого. Значит, ВК-реклама представили компаниям возможность продвигать мобильный софт для Андроида из российского магазина приложений Рустор. Значит, я уже говорил о том, что запустился Рустор от ВКонтакте, который как раз устанавливается на Андроид, и там есть официальный софт, который теперь можно продвигать при помощи инструмента ВКонтакте. ВКонтакте уже давно строит свою экосистему. Я до этого, кстати, говорил о том, что запустился ВК-реклама, который будет продвигать мобильные приложения. То есть есть ВК для бизнеса, который продвигает сообщество внутри социальной сети. И есть MyTarget. Это тот инструмент, который продвигает сообщество и какие-то предложения внутри социальной сети. А здесь же будет история, направленная на приложение, особенно когда у тебя есть свой магазин приложений и своя платформа для продвижения, то это, конечно, позволит улучшить конверсию и привлечь больше внимания к пользователям для того, чтобы они совершали действия, под действиями, я понимаю, установки и какие-то подписки, заявки, покупки внутри самого мобильного приложения. Наконец-таки у нас научились и будут заниматься продвижением приложений, потому что раньше это выполняли другие магазины, и в России просто как будто бы не было сильно много опыта, то есть нужно было использовать те инструменты, которые были созданы иностранными компаниями. Сейчас же будет полноценный российский аналог. Понятное дело, что ВКонтакте и у Рустора будут, наверное, изначально какие-то проблемы, потому что это все-таки беты, которые сейчас только развиваются, но посмотрим, как это будет выглядеть, как будто бы это может быть очень крутой историей, но, опять же, возвращаясь к тому, что Рустор работает только на андроидах, непонятно, как будут продвигаться приложения на iOS и будут ли они продвигаться вообще. Немного новостей из игрового мира. Sega представила ностальгическую консоль, и они представили новую консоль Mega Drive Mini 2. И хочется сказать, что эта новость не из 90-х, а сейчас на дворе 22-й год. Все нормально, все хорошо. Значит, Sega сохранили дизайн первой оригинальной Mega Drive. В комплекте идет 50 предустановленных игр, значит, с Mega Drive и Mega CD. Значит, и максимальное разрешение 720p. Консоль будет продаваться по 9980 йен, это около 5000 рублей. Значит, они сделали презентацию, это просто невероятно, это что-то из 90-х, это что-то очень яркое, красочное и крутое. В общем, в целом, это нужно, наверное, посмотреть отдельно. Значит, что хочется сказать. Очень круто ребята работают с ностальгией, потому что, мне кажется, те дети 90-х, которые в 90-х как раз активно играли в консоль, и сейчас им она очень зайдет, и это вызовет прямо бурную ностальгию. К сожалению, мне кажется, они не доработали историю с тем, что максимальное разрешение такое низкое, хотя мне кажется, что найдутся те ребята, которые будут смотреть и получать удовольствие как раз именно от этого разрешения, потому что если бы Sega выпустили 4К, где бегали бы персонажи, и они бы были супер графические, то, наверное, это не вызвало бы тех эмоций, которые может вызвать 720p, куча пикселей. В общем, блин, это крутая история, когда компании идут обратно в ностальгию и делятся какими-то историями. Особенно, когда проходит там, условно говоря, 20-30 лет, как раз цикл взросления, смены поколений. И сейчас они как раз на этом и выезжают. Круто, круто, круто. Sega, большие молодцы. Роботы уже среди нас, будут совсем скоро. Значит, в чем история? Маск у себя в Твиттере. Про Твиттер мы сейчас тоже позже поговорим. Значит, Маск у себя в Твиттере рассказал о том, что совсем скоро они будут готовы показать Тесла-бота, уже в конце сентября. Значит, они, как говорит Илон Маск, они готовы представить уже 30 сентября на Tesla AI Day, то есть День искусственного интеллекта, своего робота Оптимуса, точнее, не робота, это Android. Значит, напомню, что 20 августа прошлого года как раз Маск на презентации показал робота-гуманоида, точнее, это не был робот-гуманоид, это был человек, переодетый в костюм, который кринжово танцевал. Теперь же Маск в Твиттере как раз написал о том, что в ближайшее время, как раз 30 сентября, как я уже сказал, они будут готовы показать этого робота-гуманоида. Напомню, что по той презентации, которая была в прошлом году, Маск объявил, что это будет робот размером 173 сантиметра, то есть он такой достаточно высокий, и весом 57 килограмм. По функциям он будет выполнять все то, что не хочет делать человек. Блин, когда я называю его Оптимусом, почему-то представляется Оптимус Прайм, какой-то трансформер, а здесь будет маленький человекоподобный андроид, который будет выполнять как раз те самые функции, которые не хочет человек выполнять, то есть поход в магазин, наверное, уборка мусора, выполнение каких-то домашних дел. На самом деле не совсем понятно, зачем ходить в магазин, когда все устроено на доставках, но, допустим, помогать дома — это круто. И тут вспоминается игра Detroit Become Human, где как раз роботы стали нашей повседневной жизнью, и кажется, что Илон Маск как раз мог поиграть и забрать какие-то идеи и функции, но, с другой стороны, надеюсь, что никогда они не станут андроидами, которые захотят свободы и будут действительно работать и выполнять какие-то функции. Но посмотрим, как будет развиваться вся наша история. Но то, что Tesla хотят представить робота-гуманоида, действительно работающего, который сможет выполнять какие-то функции, блин, круто, Tesla действительно круто развивается, хоть и увольняют, сокращают часть сотрудников, но надеюсь, что робота-гуманоида они успеют презентовать. Не отходя далеко от Илона Маска, хочется вернуться к их Санта-Барбаре с Твиттером, который не было уже несколько эпизодов тренда по полочкам, потому что, ну, там были то туда, то сюда, Маск говорил, что там много ботов, потом Твиттер говорил, что нет, ему кажется, что там много ботов, потом были исследования, которые показывали, что у самого Илона Маска много ботов на него подписано, и, в общем, сейчас продолжается эта эпопея по поводу поводу фейковых аккаунтов, и мне кажется, что Twitter просто в один момент устанет и скажет «No, мы не хотим теперь продаваться». Значит, у Твиттера, точнее, у Маска было заявление и письма, которые он публиковал о том, что вот он не хочет покупать, и сейчас пока не проверят, все ли нормально с этими как раз ботами. После этого, конечно же, упали акции Твиттера, но кажется, что сейчас он просто занимается тем, что понижает стоимость акций, чтобы купить компанию чуть-чуть подешевле, потому что были новости о том, конечно же, что он не хочет тратить свои деньги, продавать там Теслу, а хочет найти инвесторов и, видимо, каким-то образом сейчас работает на то, чтобы снизить стоимость и в дальнейшем прикупить ее подешевле и заработать побольше. Форсовщик, блин, это у меня не текст такой, это я сейчас действительно так подумал, что Илон Маск, конечно, видимо, еще ближайшие несколько месяцев будет как раз заниматься Твиттером, а может быть и дольше, может быть годы будут, точнее, были же новости о том, что это будет произойдет до конца года, может быть, как раз до конца года он и будет заниматься всей этой штукой. Пока американские компании сокращают своих сотрудников, в России сотрудники уходят сами. И здесь я про Аркадия Воложа. Значит, из совета директоров Яндекса ушел Аркадий Волож из-за санкций, потому что, чтобы эти санкции не попали на Яндекс, то он ушел из компании. Он говорит, что санкции несправедливые, но, с другой стороны, санкции, понятное дело, основываются на том, что компания, ну, точнее, лично Волош участвовал в том, чтобы поддерживать имидж России, что достаточно понятно. И на самом деле уже Яндекс давно критиковали. В эпизоде, когда мы обсуждали, что Яндекс продает Дзен и новости, как раз и с российской стороны часто Яндекс получает из-за новостей. Вот теперь как раз со стороны Европейского Союза Волош получил как раз санкции. И для того, чтобы бизнес продолжил развиваться, то он ушел с поста гендиректора. Напомню, что у Волжа больше всего акций, он как раз владелец и занимает руководящую должность и на международных дочерних организациях, и в российской является гендиректором. Поэтому сейчас он ушел из всех структур Яндекса и говорит о том, что не будет принимать никакие решения по компании для того, чтобы компания как раз не попала под санкции, а Яндекс находится не находится ни под какими санкциями и продолжает работать, как и было. Есть ощущение, что, конечно, Волош никуда не уйдет и будет продолжать так или иначе взаимодействовать, потому что там есть совет директоров и, скорее всего, будет говорить какие-то свои решения. Просто это будет некая непубличная история для того, чтобы не перешло это все на Яндекс. Но скорее всего, в большей степени Воложа и Яндекс мы рядом больше не увидим. Несколько эпизодов назад мы уже говорили о том, что в Телеграме появится платная подписка, и теперь уже появилась информация, точнее скриншоты, бета-версии, аудио о том, что же будет добавлено, и как уже обсуждалось раньше, то, что все будет увеличено в 2 раза, то есть загрузка файлов теперь будет до 4 гигабайт вместо 2, платные подписчики получат приоритет при скачивании файлов, то есть файлы для платных будут скачиваться быстрее. Я надеюсь, что для бесплатных пользователей не будет какой-то деприоритизации, и они смогут также быстро скачивать это бесплатные файлы при помощи бесплатного. Значит, это автоматическая расшифровка голосовых сообщений, то есть когда писали голосовое сообщение, ты отвечаешь, я не могу послушать, то теперь будет текст, который как раз будет расшифровывать все, что там будет сказано. Отключение встроенной рекламы и добавление премиум стикеров с внутренними эффектами, новые реакции. Ну, это все мы обсуждали до этого. Наверное, самое интересное, что было, что стало известно, это то, что подписка будет стоить $5 в месяц, точнее 4,99, если быть точным. Сейчас пока купить подписку нельзя. Но вопрос такой, будут ли вообще ее покупать, потому что тот функционал, который я сейчас озвучил, не кажется тем действительно важным и необходимым функционалом, который будет стоить $5 в месяц или примерно 300 рублей, если основываться по нынешнему курсу. Возможно, это тоже тестовая цена, которую сейчас тестирует Telegram. Из фан-фактов хочется отметить, что в мае
на странице Телеграма убрали из описания фразу «бесплатный навсегда». Потому что изначально Telegram позиционировался как полностью бесплатный навсегда сервис, а теперь он становится с возможностью подписки. Но мы уже обсуждали до этого, что в ноябре 2021 года как раз Павел Дуров объявил о том, что Telegram станет платным, точнее появится платная подписка, потому что в дальнейшем просто не сможет Telegram функционировать без привлечения как раз денег со стороны пользователей, и как раз они получают деньги от рекламы по каналам, рекламные инструменты, и теперь еще и подписочная модель. Ну а на этом все, спасибо, что послушали эпизод, он был в большей степени, конечно, посвящен Apple, надеюсь, он получился динамичным, интересным, классным. Если он вам понравился, то оставляйте сердечки, лайки, комментарии, пишите мне лично, что вам понравилось, что стоит добавить, изменить в подкасте, он становится только лучше с каждым эпизодом. Вот, на этом все, пока. Пока, хорошего дня, йоу!